свобода. Центр мемориала обеспокоен угрозой нового ареста правозащитника Филиппа Костенко. Группа «Война» объявила о новогоднем поджоге автозака. Эксперты о событиях 2012 года, волнение в России, новый виток экономического кризиса, проблемы европейской валюты. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Акции протеста в России не прекращались и в дни новогодних праздников. Сегодня в Петербурге судили задержанных у гостиного двора на несанкционированном митинге, который оппозиционеры пытались провести 31 декабря. Дмитрий Митрошкин и Николай Кузнецов получили по 10 суток ареста, Сергей Михайлов четверо суток, Сергей Чекунов трое суток, Наталья Чернова двое суток. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов до 4 января отбывает административный арест по обвинению в неповиновении полиции и после сухой голодовки находится в больнице. В последний день 2011 года лозунги в защиту Удальцова и других политзаключенных звучали и в Москве на Триумфальной площади. Очередная акция Эдуарда Лимонова и его единомышленников 31 декабря была сорвана полицией. Тему продолжит Евгения Назарец.
Акция движения «Стратегия-31» 31 декабря закончилась задержанием более 60 человек. Очередная попытка выступить в защиту 31 статьи Конституции за свободу собраний была пресечена минут через 15 после начала. Но в отличие от прошлого года, когда за решеткой оказались десятки митингующих, и среди них лидеры оппозиции Борис Немцов, Илья Яшин, Эдуард Лимонов, никто из задержанных в Москве в последний день 2011 года не остался в неволе встречать 2012. В Петербурге было по-другому. Рассказывает активист «Другой России» Александр Аверин.
Освободили пусть людей только в Москве. Акции протеста – это очень полезное и нужное дело. Ну, как правило, сейчас задерживают тех, кто громче всех скандирует. В любом случае, ничего страшного в этом нет, знаете ли. Бывать полиция на 3 часа – это не самое страшное испытание в жизни.
Ближайший сподвижник Александра Аверина – лидер «Другой России», а также один из основателей движения «Стратегия-31» Эдуард Лимонов, 31 декабря вышел на свободу за час до наступления Нового года.
В милиции всегда на каждое 31 число имеется приказ, где оговаривается совершенно четко, задерживать ли людей. Если задерживать, то как, с какой степенью жесткости. За 3 года мы уже научились понимать, что это исходит от федеральных властей. Я уверен в этом, что не хотели портить тот, добродушный образ власти, который успел сложиться на протяжении вот конца декабря. Не разгоняли митинг 10-го на болоте, не разгоняли митинг на проспекте Сахарова. Самым очевидным образом дали оппозиции выпустить пар. Люди это поймут уже к середине января, я думаю. К концу января уж точно. Наши акции 31-го мы 3 года подавали пример России, как себя вести. И смею утверждать, что это мы своим личным примером сбросили у людей страх, потому что они видели, что вот люди выходят, ну их задерживают, ну их сажают там 10 суток, 15. Ну, обыватель думает, пойду я, вот этих же, в сущности, они живы, значит, я останусь жив. Вот он и идет. На Триумфальную выходят активисты, самые храбрые. Те, кто заранее знает, что его ждет.
Уже 1 января Лимонов разместил в своем живом журнале обращение. Оппозиционер говорит, что митинги «Стратегии-31» на центральных площадях столицы будут продолжены и в 2012 году, вне зависимости от нежелания властей дать на них разрешение. По мнению Лимонова, лишь неопытная или неправильно мыслящая оппозиция может считать победой многотысячные декабрьские митинги против фальсификации на выборах. Об этом несостоявшийся кандидат в президенты написал в своем блоге.
Они почему-то считают, что то, что люди вышли в большом количестве, постояли на разрешенном митинге, что это победа. Я со своей стороны не считаю это никакой победой. Это победа людей над самими собой, ясно. Но выйти на разрешенный митинг – это даже не акт протеста. Это всего-навсего реализация прав гражданина, и не более того. К 10 числу страсти накалились, и десятки тысяч людей решили сами по себе, организовавшись в Фейсбуке там и в социальных сетях, выйти на площадь революции. От площади революции было несколько сотен шагов до любого жизненно важного государственного здания, то есть до ЦИК, Центральной избирательной комиссии в Большом Черкасском переулке, до Государственной Думы, 200 метров и того меньше, до Кремля, там, обернись за памятником Марксу Кремль. Я не предлагал и не предлагаю никаких беспорядков. А, чтобы меня правильно поняли, я хочу сказать, что надо было подойти с площади революции сделать несколько шагов, никто бы не остановил все эти многодесятитысячные массы, сделать шаги, подойти и постучаться в двери ЦИКа, и вот там продиктовать свои условия, вот там сказать, мы требуем отмены выборов. Это огромная, как минимум, тактическая ошибка, а может быть, предательство. Сманили людей на болотную, потому что люди собираются в таких количествах далеко не каждый день. У меня нет, например, уверенности, что на митинг 4 февраля или когда он там планируется, опять придут десятки тысяч людей. Вовсе нет, могут не прийти, могут прийти.
31 января Эдуард Лимонов обещает очередной митинг на Триумфальной площади. В этот день движению «Стратегия-31» исполнится 3 года. Теперь многие из митингов 31 числа не ограничиваются требованием свободы собраний. Так, 31 декабря 2011-го оппозиционеры намерены были требовать свободы административно арестованному за неповиновение милиции координатору Левого фронта Сергею Удальцову и осужденной на 10 лет колонии активистке «Другой России» Таисии Осиповой. Участники митингов считают их политическими заключенными. Сам Сергей Удальцов с этим вполне согласен. Он дает интервью из больницы, где лечится после сухой голодовки.
Круглосуточно, даже в новогоднюю ночь здесь дежурили сотрудники полиции. Фактически я нахожусь под арестом. Да, идет лечение. Мне при госпитализации поставили диагноз язвенной болезни на фоне сухой голодовки. В целом сейчас самочувствие, конечно, улучшилось. Но в целом все равно я это воспринимаю как не просто издевательство, а циничное издевательство и над собой, и над теми, кто выходил на площади, требовал прекратить преследование. Дальше у меня, конечно, есть надежда все-таки вырваться на свободу. Я уже ровно месяц не видел родных фактически, но я, с другой стороны, могу ожидать, что власти выкинут какую-то очередную подлость и попытаются и дальше меня удерживать в несвободе. Ну, здесь уже будет важна, конечно, какая-то общественная поддержка, реакция. Она и так есть, я ее чувствую. Здесь обычная больница, здесь есть часы посещения, когда могут приходить и родственники, и знакомые. Но первые дни полицейские препятствовали, вели себя довольно нагло. Потом, благодаря уже вмешательству правозащитников, общественности, вот последние дни ситуация относительно стабилизировалась. Поэтому в часы посещения перед Новым годом приходили и родные, друзья. Благодарен всем, кто высказывает сейчас поддержку и мне, и другим политзаключенным. Это очень важно, потому что без такой поддержки, конечно, было бы совсем тяжело. Надеюсь, все-таки в ближайшие дни оказаться на свободе и уже активно включиться в общественные процессы, которые сейчас активизировались, крайне интересные. Я думаю, власти отчасти сознательно меня и удерживают в несвободе, чтобы я не мог в этом всем участвовать.
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов должен выйти на свободу 4 января. Тогда закончится срок административного ареста, который он получил после участия в одной из декабрьских акций протеста. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Правозащитники в Петербурге выражают тревогу в связи с судьбой активиста антифашистского движения, сотрудника мемориала Филиппа Костенко, который был задержан 6 декабря во время акции протеста против фальсификации на парламентских выборах, держал голодовку и сейчас должен снова предстать перед судом по обвинению в вандализме. О том, почему Костенко уже месяц находится в заключении, мне рассказала руководитель программ антидискриминационного центра мемориала в Петербурге Стефания Кулаева.
Филипп действительно был задержан со многими другими демонстрантами, участников протестов. На самом деле он был задержан даже до начала акции, он еще только туда направлялся. И суд ему сразу назначил вот высшую возможную меру административного наказания – 15 суток. Впоследствии адвокаты пытались обжаловать это решение на основании очень серьезных претензий, но касация только подтвердила решение первого суда, и он остался на 15 суток. Все эти 15 суток он голодал. Когда он должен был освободиться, его вместо этого взяли под стражу сразу же еще в стенах тюрьмы для административно задержанных, и он был доставлен в отделение полиции. Потом во второй суд и опять получил 15 суток, невзирая на то, что обвинение было уже просто совершенно ложным. Его обвиняли в том, что он ругался нецензурной бранью в общественном месте, чего не было. Не были привлечены свидетели защиты, показания не были приняты в расчет, то есть тут уже нарушений была масса. И он получил опять 15 суток, то есть отбывает уже месяц. И, к сожалению, мы сейчас узнали о том, что накануне освобождения, которое планируется 5 января, накануне его повезут в суд, где уже уголовное обвинение, опять же, связанное с деятельностью по попытке выразить свое отношение к фальсификациям предвыборной кампании. И там уже нелепое уголовное обвинение в вандализме, порча плаката.
Давайте, Стефания, скажем, что это за плакат. Это предвыборный плакат «Единой России».
«Народный фронт». плакат движения «Народный фронт» пропутинского, который, как известно, ассоциирован с партией «Единая Россия». Он был задержан и обвинен еще осенью в том, что портил этот плакат. Но обвинен изначально был по статье, не подразумевающей арест вообще, ни до, ни после суда. Повышение на вандализм. Сейчас, когда вот он находится в тюрьме, внезапно была переквалифицирована эта статья. Его обвиняют уже в том, что он совершил акт вандализма, да еще и группы людей, хотя арестован был он один, и никто больше не обвиняется. Непонятно, какая тут группа. И это уже вторая часть этой статьи, подразумевающая возможность содержания под стражей и до суда, и наказание максимально до 3 лет лишения свободы.
Судя по всему, центр «Э» относится к нему с особым интересом или с особым пристрастием, да?
Да, к сожалению, внимание, конечно, есть. Вот сейчас, когда его забирали прямо в стенах тюрьмы, хотя формально оформили ему освобождение после первых 15 суток, это делали именно оперативные сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, то есть центра «Э» так называемого. И очевидно, что они присутствовали на судах. Очевидно, что тут действительно есть какое-то настойчивое внимание, какой-то повышенный интерес и, по-видимому, непонятные формы сотрудничества с теми, кто возбуждает эти дела и выносит эти решения.
Тут надо представить Филиппа Костенко. Он сотрудник мемориала, да, и участник антифашистского движения.
Да, Филипп много лет действительно активист, антифашист. В нашей организации, которая называется «Антидискриминационный центр Мемориал», он работает техническим ассистентом, постоянно наш сотрудник.
В тюрьме он объявил голодовку, причем сухую голодовку, что с учетом заболеваний его глаз очень опасно.
Да, но, к счастью, голодовка была большую часть срока не сухая, только первые несколько дней он не пил. А потом вот 16 суток он не ел, был страшно ослаблен, действительно практически в полуобморочном состоянии. Он оказался вот на втором суде, где его обвиняли в нецензурной брани, и чувствовалось, что он не в состоянии стоять, большим трудом отвечать на вопросы. Тем не менее, жалобы адвоката на его состояние здоровья, просьба отложить заседание, судья не приняла ко вниманию, удивив меня аргументом, что поскольку он голодал по собственному желанию, то это состояние здоровья его не может считаться плохим.
У вас есть с ним контакт постоянный, да? Вы переписываетесь или через адвоката как-то общаетесь?
Ну, есть возможность задать какие-то вопросы, поскольку ходят адвокаты, и получить его ответы, да.
В каком он сейчас состоянии? Что он говорит?
Его голодовка имела политические требования. Он требовал освобождения всех заключенных, задержанных в связи с вот этими протестными выступлениями 6 декабря или чуть раньше, чуть позже. И все они к моменту второго суда были уже освобождены. А ему вменили совершенно другое обвинение, вот нецензурной бранью. Он, конечно, уже отрицал свою вину, в отличие от первого случая, когда он не отрицал, что он шел на акцию протеста. И, посоветовавшись с друзьями, коллегами, он решил, что, вероятно, бессмысленно продолжать. Это уже другая история. Сейчас он не голодает. Конечно, поскольку он вегетарианец и даже виган, то есть не ест никаких продуктов животного происхождения, то питаться в тюрьме ему вообще трудно, там очень мало подходящей еды, там вообще очень плохо на Захаревской. Мы несколько месяцев назад как раз наша организация, Антифашистский центр «Мемориал», выиграл дело в Европейском суде по правам человека именно по условиям содержания на Захаревской. Дом 6 – это изолятор, в котором действительно ужасное питание, ужасные лампочки круглосуточные, люди теряют понимание времени, прошло ли дни или недели, не знают, и у него такая же история. То есть там, конечно, с питанием плохо, но все-таки что-то он ест, какой-то кисель, и состояние здоровья улучшилось.
Многие правозащитники, в частности Лев Пономарев, говорят, что дело Филиппа Костенко – это, в общем, точная копия дела Сергея Удальцова в Москве. Вы согласитесь с такой аналогией?
Я не вполне в этом уверена. Возможно, я не все знаю про дело Сергея Удальцова в Москве. Но, конечно, в общем, преследования тех, кто не раз выступал с критикой власти, они как-то аналогичны по многим параметрам. В то же время, я думаю, что тут есть своя специфика, поскольку Филипп действительно профессиональный правозащитник. В этом смысле мы, организации, занимающиеся защитой прав правозащитников, воспринимаем это дело как более личное, чем просто репрессии вот политиков, активистов леводвижения и так далее.
Мемориал добивается его освобождения. Были опубликованы ваши обращения. Как-то они замечены? Есть какой-то резонанс?
Мы стараемся, чтобы нас заметило в первую очередь общество, гражданское общество, СМИ. Мне кажется, что действительно, если еще несколько месяцев назад протестная деятельность по отношению к предвыборной кампании была свойственна далеко не всем, и многих в этом смысле, может быть, как-то отталкивало, казалось чем-то непонятным, то сейчас, когда сотни тысяч людей вышли на демонстрации, когда неожиданным образом разнообразны политики, не только партии, проигравшие выборы, но даже из главной партии страны кое-кто выступает с критикой власти, уважительно относится к этим протестам, сейчас стало ясно, что выступления таких людей, как Филипп и, наверное, как Удальцов, они были уместны, правильны и, в общем-то, отвечали потребностям всей страны, что, я думаю, делает их в особенности требующими защиты и поддержки. И поэтому мы стараемся привлечь внимание и надеюсь, что действительно большая часть общества уже реагирует. Вы знаете, что прошла серия одиночных пикетов возле тюрьмы, где содержится Филипп. и люди очень разные, часто совершенно с ним незнакомые, стояли там часами с плакатами против политических репрессий, требуя свободы Филиппа Костенко. Это, конечно, все очень хорошо и правильно, и говорит о том, что внимание и интерес к таким темам очень возрос в последнее время. Наверное, благодаря вот деятельности таких людей.
Руководитель программ антидискриминационного центра «Мемориала» в Петербурге Стефания Кулаева. Сегодня активисты арт-группы «Война» объявили о проведении новой антиполицейской акции «Сожжение автозака «Урал». Акция посвящена политзаключенным, в частности, Филиппу Костенко. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Новая акция от группы «Война», по утверждению ее активистов, прошла в новогоднюю ночь. Примерно за полчаса до боя курантов им удалось проникнуть на территорию 71-го отдела полиции Петроградского района и поджечь припаркованный там автозак. На ролике, размещенном на YouTube, хорошо виден типичный петербургский двор-колодец со стоящими там машинами, виден и человек, проникающий во двор через решетку и поджигающий полицейский грузовик в двух местах, а затем два высоких ярких костра. Съемка явно велась с намерением показать последовательность совершения акции. По утверждению активистов «Войны», исполнителем акции был Леонид Николаев. Она проходила под девизом «Наш президент Леня Ё жжет». Члены арт-группы «Война» заявляют, что акция была совершена в честь каждого политического заключенного за каждый проведенный им в застенках день. В заявлении активистов говорится: «Поймите, это не художественное, это сверххудожественное акция. Это будет наш костер тщеславия». Активисты «Войны» поясняют, что в акции принимали участие ее Дед Мороз, а также вор, козленок, Каспер, ненаглядный сокол, плут и другие члены штурмовой бригады группы «Война». Автомобиль «Урал 43-203-1» группа облюбовала заранее, наблюдая за двором 71-го отдела полиции с крыши соседнего старинного особняка, расположенного напротив. Исполнители акции подожгли выбранный автозак со словами «Раз, два, три, елочка, гори». Члены арт-группы «Война» выражают уверенность, что эта акция должна войти в учебник движения в качестве главы «Если твой друг сидит в тюрьме». Сам факт возгорания автозака «Урал» имел место, говорит официальный представитель Главного управления МВД Петербурга Елена Ширяева.
31 декабря 2011 года во дворе дома 6 по Мончегорской улице на территории 71-го отдела полиции произошло возгорание автомобиля «Урал», принадлежащего управлению МВД России по Петроградскому району. В результате возгорания автомобиль получил незначительное повреждение. Повреждена кабина и моторный отсек. В настоящий момент проводится экспертиза причин возгорания. Пострадавших в результате данного инцидента нет.
Так что же, можно ли из этого заключить, что пока еще нельзя сказать, кто именно поджег автозак?
Нет, никаких комментариев, честно говоря, у меня в данном ракурсе нет.
Описание новогодней акции по сожжению полицейского грузовика и комментарии к ней размещены на страничке в живом журнале одного из активистов группы. Активисты арт-группы «Война» также подводят некий промежуточный итог своих антиполицейских действий, в котором говорится о 7 сожженных полицейских автомобилях, и при этом дается красноречивое обещание: это только начало. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Полиция Петербурга проводит доследственную проверку по факту возгорания автозака. Полиция не исключает, что группа «Война» не причастна к поджогу. По крайней мере, напоминают правоохранительные органы, в августе 2010 года возгорание полицейской машины, которую поспешили назвать поджогом, признали результатом короткого замыкания. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Один из неожиданных итогов выборов в Государственную Думу – то, что «Единая Россия» провалилась не только в крупных городах, это прогнозировали многие аналитики, но и в ряде регионов. А ведь именно провинция считалась надежным электоральным резервом партии власти. Сдвинулось ли что-нибудь после 4 декабря в глубинке? Об этом корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Костромская область. Глава региона Игорь Слюняев исповедует жестко авторитарный стиль управления. Здесь фабрикуют уголовные дела на оппозиционеров, а незадолго до парламентских выборов губернатор, возглавлявший, к слову, региональный избирательный список партии «Единая Россия», произвел зачистку муниципалитетов. Во всех, без исключения районных центрах, прямые выборы мэров были отменены, а сити-менеджерами назначены угодные ему люди. Не помогло. «Единая Россия» получила в Костромской области чуть более 30% голосов избирателей. Результат – один из худших в России. отменили всенародные выборы главы города и в Шарье, что на севере области. Здесь живет лауреат премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок Вячеслав Голубцов. Вот его наблюдение.
Конечно, изменилась после этих выборов ситуация политическая и в глубинке. Ведь, в общем-то, выборы у нас воспринимались как такое постановочное шоу, которое не влияет на политическую жизнь совсем. Очень узок политический спектр. Ну, всего четыре партии парламентские, голосовать практически было не за кого. Сейчас эти настроения, они даже не против того, что выборы там были сфальсифицированы, а против самой этой системы. Митинги у нас все-таки были, начали издавать свои какие-то газеты. Подключился бизнес средний. Они раньше были весьма политичны. У нас, ведь понимаете, 4 года, в общем-то, по Костромской области, де-факто, была отменена Конституция Российской Федерации, уголовный, гражданский, трудовой кодексы. У нас, так сказать, действовал закон один – указание губернатора.
Рекорды по части нарушений на выборах были, в частности, поставлены во Владимирской области. Так, в городе Владимире, в дополнение к существовавшим избирательным участкам, за несколько дней до 4 декабря внезапно появились 8 новых. И как раз на них голосование за партию «Единая Россия» оказалось почти 100%. При этом на старых участках картина была совершенно иной. Доктор политических наук из Владимира Роман Евстифеев убежден, что круг проблем, которые сегодня волнуют и жителей столицы, и провинциалов, один и тот же.
В регионах, конечно, сложнее с активом, с людьми вообще, особенно во Владимирской области, откуда люди активно, инициативно уезжают в основном в Москву или в Нижний Новгород. Но, в принципе, я считаю, что если такое движение выдвинет какие-то реалистичные, изменяемые цели и будет их отстаивать, я думаю, что перспективы есть.
Ваш прогноз поведения избирателей, мы говорим о регионе, о Владимирской области, да, на президентских выборах. К чему склонятся люди?
В общем-то, они нужны честные, по сути, для того, чтобы они были признаны во всем мире. Но если они будут честны, тогда гарантий нет никаких, что Путин побеждает. Проводить нечестный выбор опасно, потому что, как вы понимаете, волна, вот это будет еще больше, когда вероятность этого самого оранжевого сценария, которым они кричат и которого боятся, она увеличивается в разы, на мой взгляд. Есть ощущение у меня, что эти выборы каким-то образом могут быть отсрочены, отложены, ну, разными способами, конституционными, может быть, и неконституционными.
В своем блоге после московских митингов Роман Евстифеев размышлял на ту же тему. Вот пишут, что митинги и все прочее – это восстание говорящего класса. Да нет же, не так. Это вовсе не восстание, это попытка немых стать говорящими. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы», сразу после сводки новостей, политические прогнозы и планы на 2012 год.
Радио Свобода, новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Польше задержан бывший первый заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко. Объявленный международный розыск в связи с так называемым «игорным делом». Как сообщает корреспондент Радио Свобода, Игнатенко был задержан сотрудниками спецслужб Польши в курортном городе Закопане на юге страны. Сирийские власти выведены из жилых кварталов города, где продолжаются массовые выступления противников президента Башара Асада. К Кабардино-Балкарии перевернулся туристический автобус. 1 человек погиб, 7 ранены. Авария произошла сегодня в Черекском районе на автотрассе вблизи села Аушигер. Причины выясняются. В Петербурге арт-группа «Война» сожгла полицейский автозак, выразив таким образом протест против появления политзаключенных в России. На границе Молдавии и самопровозглашенной Приднестровской республики прошла акция протеста местных жителей в связи с гибелью их односельчанина, застреленного одним из российских военнослужащих из миротворческого контингента. Иран в понедельник, последний день крупных военно-морских учений в Персидском заливе, провел испытание 2 ракет дальнего радиуса действия класса «Земля-Земля». Как сообщил заместитель командующего военно-морским флотом Ирана, учебные запуски прошли успешно. Первая в новом году встреча лидеров Франции и Германии состоится в Берлине 9 января. Николя Саркози и Ангела Меркель обсудят подготовку к саммиту Европейского союза 30 января, сообщили в канцелярии французского президента. В Тульской области сегодня прошли похороны депутата Госдумы, бывшего губернатора Василия Стародубцева, скончавшегося 30 декабря от сердечного приступа в возрасте 80 лет.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. Европейский Союз завершил напряженный год. Никогда еще не собиралось такого количества совещаний в верхах Союза, решавшего в частности проблемы единой валюты. О ЕС в 2012 году с экспертами беседовал брюссельский журналист Виктор Анучко.
В интервью «Радио Свобода» официальный представитель Европейской комиссии Пио Аренкильде Хансен подчеркнула, что в 2012 году Европейский Союз и Европейскую комиссию в частности ждут многие серьезные проблемы, однако никуда не деться от того, что главными в годовой повестке дня будут, конечно, экономические вопросы.
В первую очередь предстоит противостоять экономическому кризису и суверенному долгу в ряде стран и продолжать нашу работу по возвращению Европы и всех государств-членов на путь, строго ориентированный на экономический рост и создание рабочих мест. Для Европы это означает работать над нашей бюджетной дисциплиной, чтобы лучше уравновесить государственные финансы в странах ЕС, потому что это первое условие для восстановления возможности экономического роста. Долг в некоторых странах Союза препятствует такому росту и увеличению занятости населения. Мы хотим внедрить стратегию инвестиций и инноваций, которая позволит Европе стать более производительной и в то же время создать больше рабочих мест для европейцев.
Сказала Пио Аренкильде Хансен. По ее мнению, все это тесным образом связано с необходимостью глубоких реформ европейских экономик, то есть их адаптации к требованиям конкурентоспособности на международном уровне. А что предполагается предпринять в организационном плане?
Нас
в предстоящем году ожидает внедрение механизмов европейского экономического управления силами учреждений Евросоюза, но при участии, конечно, государств-членов ЕС, которые представлены в Союзном Совете Министров и на саммитах. На последнем из них в декабре главы государств и правительств также договорились работать над новым проектом европейского договора, не затрагивая нынешние европейские институты и действующий договор. Это планируется, чтобы еще больше укрепить бюджетную дисциплину. Мы будем работать над тем, чтобы этот договор мог однажды увидеть свет, оставаясь совместимым с нашим управлением на основе действующего договора и дополняющим его. Нет конкуренции между этими двумя концепциями. Новое просто добавит в результате необходимой юридической работы к тем институциональным структурам и договору, которые у нас сейчас есть.
Официальный представитель Еврокомиссии упомянул энергетическое сотрудничество с Россией в числе главных приоритетов не случайно. Это очень важный раздел двусторонних отношений. Я попросил ведущего эксперта Брюссельского института «Восток-Запад» Данилу Бочкарева ответить на вопрос, как ему видится это сотрудничество в предстоящем году.
Есть один момент, который играет не в пользу «Газпрома», а не в пользу России. Наверняка потребление газа в Европе будет сокращаться в связи с кризисом. Соответственно, усилится конкуренция на газовом рынке Европы, в том числе и конкуренция между спотовыми ценами и ценами, привязанными к нефти. Абсолютное большинство контрактов «Газпрома», поставляемых в Европе, в основном привязано к цене на нефть. В этом случае цены на газпромовский газ будут оставаться высокими, так как в данный момент нефть не падает и цена на нефть относительно высокая. И, соответственно, «Газпром» будет испытывать все больше и больше давления со стороны своих покупателей, которые будут требовать снижения цен на газ, так как они будут иметь альтернативу поставок со спотовых рынков, которые, возможно, будут дешевле, нежели трубопроводный газ, поставляемый «Газпромом».
С вопросом, чего ожидает российская сторона от сотрудничества с Евросоюзом в 2012 году, я обратился к человеку, который принимал самое непосредственное участие в подготовке целого ряда встреч России и ЕС на высшем уровне, в том числе последнего саммита 15 декабря российскому постоянному представителю при Европейском Союзе Владимиру Чижову.
Я жду активизации переговорного процесса по новому базовому соглашению России и ЕС, переговорному процессу, который я веду с российской стороны и который последние месяцы как бы находился в состоянии некоторой технической паузы в ожидании развязки по другому сюжету вступления России в ВТО. Я ожидаю активной реализации, имплементации совместных шагов по переходу к безвизовому режиму, развития сотрудничества по четырем дорожным картам, по четырем общим пространствам. Ну и ожидаю еще два саммита.
И напомню также, что очередными государствами-председателями ЕС в 2012 году являются Дания в первом полугодии и Кипр во втором. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Итак, председательство в Совете ЕС перешло к Дании. О том, как датчане подготовились к руководству законотворческой деятельностью Союза 27 государств, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
На презентации в Брюсселе были обнародованы задачи, которые ставит перед собой официальный Копенгаген в период председательства в Совете ЕС. И главное из них – преодоление последствий кризиса и обеспечение условий для экономического роста стран-участниц, говорит министр по европейским делам Дании Николай Вамен.
Финансово-экономическая ситуация, особенно долговой кризис, будут главными в повестке датского председательства. Европа страдает как от падения экономического роста, так и конкурентоспособности. В период своего председательства Дания намерена провести серьезную работу с целью выведения Евросоюза из экономического кризиса и выхода на пути роста.
Заявил министр по европейским делам Дании Николай Вамен. В целом же датский министр определил четыре приоритета председательства его страны в Совете ЕС, обозначив их как «ответственная Европа», «динамичная Европа», «зеленая Европа» и «безопасная Европа». В ходе своего будущего председательства Дания вплотную займется разработкой проекта общеевропейского бюджета на 2014-2020 годы. Пришедшее к власти в сентябре этого года левоцентристское датское правительство во главе с премьер-министром Хелле Торник-Шмидт ставит своей целью построение сильной Европы. При обязательном участии всех 27 стран-членов сообщества в принятии решений по важнейшим вопросам. Что же касается экологических инициатив в рамках «Зеленой Европы», то датская сторона акцентирует необходимость дальнейшего продвижения ведущей роли Евросоюза в этой сфере. Речь, в частности, идет об обеспечении реализации европейских стратегий по энергосбережению и противодействию изменениям климата до 2020 и 2050 годов. В контексте безопасной Европы датчане планируют сосредоточить усилия на борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью, совершенствовании шенгенской системы и укреплении внешних границ Евросоюза. Также в рамках своего председательства Дания рассчитывает повысить значение Европейской службы внешнеполитической деятельности. Это ведомство, находящееся в процессе становления с момента ратификации в 2009 году Лиссабонского договора, должно будет исполнять в Евросоюзе роль Министерства иностранных дел и дипломатического корпуса. Вот что думает о будущем председательстве Дании в ЕС журналистка, эксперт по европейским политическим вопросам Метта Биль.
Хороший председатель стремится к тому, чтобы создать условия для принятия правильных и необходимых решений. Он гарант эффективности рабочих заседаний. Плохо же подготовленный и неопытный модератор встречи нередко является виновником излишне затянутых заседаний, на которых в конечном итоге принимаются неудачные решения, либо они вообще заканчиваются безрезультатно. Главе Совета министров необходимо знать позицию представителей стран-участниц по теме обсуждения, какие они выдвигают требования, где будут отстаивать свою позицию до конца, а в чем могут пойти на уступки для достижения компромисса. Поэтому председатель Совета тратит огромное количество времени за пределами конференц-зала. Простой арифметический подсчет показывает, что если председатель потратит всего лишь 5 минут, чтобы обсудить дело с каждым из 26 европейских министров, обсуждение в итоге займет 2.5 часа. Во время заседаний Совета рассматривается не одна, а 10-15 тем, стоящих на повестке дня.
Говорит датская журналистка Метта Биль. Председательство ЕС вызывает огромное внимание со стороны всех тех, кто не принимает официального участия в процессе европейского законотворчества, однако стремится повлиять на принимаемые решения. Это представители экологических организаций, деловых кругов, профсоюзов и иных заинтересованных групп, рассчитывающие, что председательствующая страна учтет их мнение в процессе принятия новых законов Объединенной Европы. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Южная Корея обратилась к КНДР с призывом к диалогу, заявив о возможности новой эры в отношениях двух стран, которые формально до сих пор находятся в состоянии войны. Вместе с тем, Сеул предостерег против любых провокаций со стороны Северной Кореи, которую после смерти прежнего лидера Ким Чен Ира возглавил его сын Ким Чен Ын. С подробностями Валентин Барышников.
Президент Южной Кореи Ли Мён Бак выступил в понедельник с телеобращением к нации, приуроченным к наступлению нового 2012 года, и в нем заявил о возможностях перемен на Корейском полуострове. Ли Мён Бак назвал нынешнюю ситуацию на полуострове поворотным моментом, открывающим новые возможности.
Если Северная Корея искренне намерена двигаться вперед, то мы можем вместе открыть новую эру в истории Корейского полуострова. Путем диалога мы могли бы избавиться от взаимного недоверия и идти вперед к добрососедству и процветанию.
Президент Южной Кореи предложил Северной Корее заморозить ядерную программу в обмен на экономическую помощь, подчеркнув, что прекращение ядерных разработок позволит Пхеньяну вернуться за стол международных переговоров по ядерной проблематике. Вместе с тем, Ли Мён Бак подчеркнул, что Южная Корея жестко ответит на любые, как он выразился, провокации со стороны КНДР. А вот что заявил в понедельник представитель Южнокорейского министерства по объединению.
Мы надеемся, что у нас будет возможность диалога и сотрудничества с Севером во имя мира и стабильности на Корейском полуострове. Мы готовы, как всегда, предпринять усилия для развития отношений между Севером и Югом. Внезапная смерть Ким Чен Ира повергла Северную Корею в шок. Страна столкнулась с трудностями. Наше правительство надеется, что Северная Корея сможет поддерживать стабильность. Новое руководство Северной Кореи стоит перед важным выбором. Я надеюсь, они смогут принять верное решение в пользу открытости и развития, а не плохое решение быть закрытыми и остаться позади.
Новый лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в качестве первого публичного шага на новом посту посетил одну из танковых дивизий КНДР, подчеркнув приверженность курсу своего отца Ким Чен Ира, отдававшего приоритет военной политике. Телевидение продемонстрировало кадры того, как Ким Чен Ын во время инспекции части смеется вместе с офицерами, а солдаты приветствуют его. В воскресенье власти Северной Кореи призвали население страны стать живым щитом на защиту нового лидера, при необходимости отдав за него жизнь. Также на прошлой неделе руководство КНДР обвинило Южную Корею в непочтительности по отношению к умершему лидеру Ким Чен Иру и предупредило, что при новом лидере миру не стоит ждать изменений политики Северной Кореи. Отношения между двумя странами, формально остающимися в состоянии войны со времени конфликта 50-53 годов прошлого века, ухудшались с тех пор, как в 2008 году в Южной Корее к власти пришло консервативное правительство Ли Мён Бака, настаивавшее в частности, что Пхеньян должен демонстрировать прогресс в ядерном разоружении, если он хочет по-прежнему получать помощь от Сеула. Напряженность достигла высшей точки в 2010 году, когда в приграничных столкновениях погибли 50 южнокорейских граждан. Многие эксперты полагают, что молодой северокорейский лидер, по крайней мере на первых порах, будет находиться под сильным влиянием своего окружения, и политика КНДР останется в целом неизменной, в том числе и в ядерной сфере, где Пхеньян рассматривает свою программу ядерных вооружений и как оружие сдерживания, и как разменную монету в переговорах с мировым сообществом. Западные агентства отмечают, однако, что в новогоднем заявлении северокорейских властей не было привычной критики в адрес США и активных упоминаний о ядерных амбициях страны, что многие расценили как желание Пхеньяна вернуться к международным переговорам с целью получения продовольственной помощи. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Время свободы, 2 января, итоговый выпуск. Главное политическое событие в России в 2012 году – выборы президента. О том, можно ли ожидать неожиданности в ходе выборов и о трансформации общественных настроений в новом году, Александр Гостев побеседовал с политологом, экспертом Центра Карнеги в Москве Николаем Петровым.
Если говорить о планах на 2012 год, которые имеются у всех российских политических сил, во-первых, существует ли вообще ясность понимания ситуации в стране у властей и у правящей «Единой России»?
Нет, конечно. Мне кажется, что массовые протесты застали власть врасплох. Они были настолько массовыми в Москве, что власть разумно приняла решение перейти от тактики давления и жесткого реагирования на максимально как бы доброжелательное условно отношение милиции к происходившему. И сейчас, когда последняя акция протеста прошла, власть получила передышку и должна ее использовать для того, чтобы продумать свою стратегию на будущее. А то, что мы видели пока, это отсутствие стратегии, это попытка каких-то тактических реакций, которые, тем не менее, не позволяют пока власти вернуть себе инициативу. Пока она вынуждена реагировать. И счастлива, я думаю, сейчас от того, что наконец наступают длинные новогодние российские каникулы. Но что будет дальше? Проблема в том, что одни выборы плавно переходят в другие, и рассчитывать на то, что все забудут и успокоятся, не приходится, коль скоро активно начинается президентская кампания, и это усиливает проблемы, с которыми столкнулась власть.
А как вы думаете, в 2012 году могут появиться новые имена в правящем стане, которые выйдут в первые ряды, или мы все будем слышать одни и те же знакомые фамилии?
Но мне кажется, что проблема заключается в том, что российская система очень персоналистская, и Путин в ней играл и продолжает пока играть роль верховного арбитра, который мог возвышаться над политическими элитами, в том числе и перетасовывать их, если считал это необходимым. Сейчас, когда его популярность резко ослабела, он превращается в заложника этих политических элит, и поэтому его способность поменять, то есть убрать старых людей и поставить на их места новых, она очень существенно ограничена, не говоря уже о том, что и скамейки запасных тоже нет. То есть мы в прошлом цикле видели, что он поднял людей, которые когда-то еще во времена, когда он занимался дзюдо, имели с ним какие-то контакты, дружили и были как бы доверенными лицами там долгое время. Сейчас, я думаю, даже если бы Путин хотел резко омолодить, обновить свое окружение, а ему это нужно, потому что есть очень серьезная усталость общества от тех же самых лиц, которую мы, кстати, видим и на протестных митингах. Свое лицо Путин поменять не может, и поэтому выходом для него было бы очень существенное изменение лиц вокруг него, но он в этом очень ограничен, хотя вот уже назначение Дмитрия Рогозина, оно показывает, что какие-то шаги в этом направлении власть пытается предпринимать.
Если говорить о планах невероятно разнородной оппозиции, может ли в 2012 году появиться в ее рядах та самая консолидирующая фигура с настоящим политическим лидерским потенциалом, об отсутствии которой сейчас многие говорят? Или мы этого человека уже знаем, а в новом качестве скоро увидим?
Вы знаете, мне кажется, проблема в том числе заключается в отсутствии позиции у власти и, как следствие, отсутствие оппозиции как позиции противоположной. Поэтому то, что мы сейчас имеем, это некое противодействие или противостояние власти вообще, в котором объединились очень и очень разные разнородные силы. И если посмотреть, скажем, на список выступавших во время акции протеста, он составлялся в результате интернет-голосования и отражает таким образом симпатии и антипатии тех людей, которые сейчас принимали активное участие в протестах, мы увидим, что нет спроса на политиков, в том числе и оппозиционных политиков, а есть спрос на людей известных, но поскольку публичной политики нет, то известные люди могут быть из сферы культуры, из сферы массовой культуры, и есть спрос на каких-то гражданских активистов. При этом у каждого из этих людей есть какая-то группа поддержки, но поскольку пока нет и вряд ли в ближайшее время появится какая-то позитивная программа, то единственное, что всех их объединяет, это противостояние власти, требования отставки там главы Центра избиркома или премьер-министра Путина и недопущение избрания его на следующий президентский срок. Но как только и если оппозиция, в этом смысле очень широко понимаемая, приступит к формированию позитивной программы, то тут и выяснится, что у них есть колоссальная разница во взглядах и в позициях, и вполне возможно, что власть, которая из пакета политических реформ в первую очередь предложила упрощенную регистрацию политических партий, как раз и преследует таким образом цель дать возможность как можно на более мелкие кусочки фрагментироваться вот тому, что выглядит сейчас как достаточно мощное противостояние власти, с тем, чтобы уже поодиночке с каждой из таких микрополитических сил было бы легче справиться.
Кроме выборов 2012 года, есть ли какие-то еще события, о которых сейчас стоит вспомнить в разговоре, события, которых ждут в обществе? Судьба Ходорковского и Лебедева, например, возвращение прямых выборов губернаторов, отставки и перестановки во власти, я сейчас говорю навскидку.
Я думаю, что накал как бы и страстей, и внимания к тому, что происходит в политической сфере, и судьба конфигурации власти на ближайшие 6, а то и 12 лет, это настолько доминирующая тема на следующий год, что все остальное выглядит как второстепенное или, по крайней мере, зависящее от того, как окажется разрешена вот эта самая проблема конфигурации власти. И в этом смысле и горизонт видения, и горизонт планирования очень уменьшились. И нет особого смысла вглядываться на несколько месяцев вперед в ситуацию, когда все резко может измениться в ближайшие недели.
Мнение эксперта Центра Карнеги Николая Петрова. О перспективах российско-американских отношений в 2012 году размышляет Дэниел Гуре, американский политолог, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии.
Кто бы ни пришел к власти в Белом доме, ему будет очень трудно найти аргументы для проведения второй перезагрузки, поскольку первая обернулась лишь единственным результатом – соглашением о сокращении ядерных арсеналов. Российское руководство продолжает выдерживать свой, по большому счету, недружественный курс по отношению к США. Можно предположить, что в случае проигрыша на выборах Барака Обамы отношения с Россией утеряют приоритетный статус. Мы переносим внимание на Дальний Восток, Азиатский регион, Ближний Восток. Россия в этом смысле все больше отодвигается на задний план.
Большинство экспертов пессимистично оценивают перспективы мировой экономики в 2012 году. Есть ли основания России опасаться финансового кризиса? На этот вопрос нью-йоркского корреспондента «Радио Свободы» Юрия Жигалкина отвечает Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института.
Этот процесс уже начался. Так же, как происходило во время кризиса в 2008-2009 году, когда российские предприятия не могли перефинансировать свои долги европейским банкам, они обратились в правительство, сейчас они просто покупают доллары у Центрального банка, значит, резервы Центрального банка снижаются. За последние два месяца на 15 миллиардов долларов сократились долги предприятий, они их выплатили, но на те же 15 миллиардов долларов сократились резервы Центрального банка. Центральный банк таким образом вынужден будет оттягивать рублевую денежную массу, а это отразится на экономике, производство будет сокращаться валовым внутренним продуктом.
А может случиться, что у Российского Центрального банка не хватит денег, чтобы спасти увязший в западных долгах российский бизнес?
Денег пока хватает, но с каждым сокращением резервов сокращается, соответственно, рублевая денежная масса, потому что пытаются поддерживать валютный курс рубля. А если сокращается рублевая денежная масса, сокращается производство. То есть вовсе не обязательно исчерпаться всем резервом. На 10-15% упадет долларовая масса центрального банка, соответственно, упадет рублевая денежная масса, и, соответственно, упадет валовый внутренний продукт, и будет глубокий кризис. Так что даже небольшие такие сокращения приводят к глубокому кризису. В следующем году ожидать положительных изменений не приходится, и можно говорить лишь о том, что либо Россия как-то, в общем-то, переживет этот шторм, который сейчас охватывает банковскую систему Западной Европы, либо она его переживет с очень большим трудом и с очень большими потерями.
Считает профессор Михаил Бернштам. Первые в 2012 году итоговый выпуск программы «Время свободы» подходит к концу. О планах нашего радио в новом году говорит Кирилл Кобрин, исполняющий обязанности главного редактора русской службы «Радио Свобода».
То, что эксперты назвали возвращением политики в Россию, безусловно, ставит перед нами новые задачи. Более бурными становятся события. И очень важно соблюдать определенную дистанцию при освещении их. Это принципиальный вопрос. Мы занимаемся информированием, мы занимаемся анализом происходящих событий, и мы предоставляем площадку для высказывания различных, кроме, конечно же, самых крайних, точек зрения на происходящее в стране. Вот очень важно сделать так, чтобы наша аудитория нашла у нас в эфире, на сайте и так далее взвешенный, доброжелательный и сбалансированный набор информации, анализа и разнообразных высказанных мнений. Вторая задача, связанная с российской политикой и с тем, что сейчас происходит в России, это попытаться разобраться в характере происходящих изменений и общественных движений. Вы понимаете, что очень просто и проще всего, наверное, использовать готовые клише, говорить о том, что вот добрые воюют со злыми или что-нибудь в таком духе, но на самом деле и процессы, происходящие сейчас в протестном движении, и то, что сейчас происходит в власти в российской, это очень неоднозначные, очень сложные вещи. И мы, как журналисты, мы, как сотрудники западного, американского средства массовой информации, должны вести себя предельно терпеливо, предельно точно и тщательно анализировать эту ситуацию. Здесь я вижу важнейшую задачу 2012 года. Примерно то же самое можно сказать и о международной политике. То, что называли арабской весной, не закончилось. Произошедшее заставило многих пересмотреть стереотипное представление о протестных процессах, о том, кто был у власти и кто сейчас приходит к власти в арабских странах. Это не академические вопросы, потому что чем лучше мы понимаем, как, каким образом сейчас массовое общественное движение происходит в, например, арабских странах, я беру только для примера в арабских странах, или как они происходят сейчас на Западе, движение Occupy Wall Street и другие разновидности этого движения, то, что происходит в России, на самом деле каким-то образом связано, по крайней мере, если не идеологически, то хотя бы технологически. Это все огромная тема, которой мы должны заниматься.
Размышления Кирилла Кобрина о планах русской службы «Радио Свобода» в 2012 году завершили итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой день.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».